Числа.
Урок 13, глава 11, продолжение. На прошлом уроке, изучая 11 главу, мы остановились на очень любопытном обстоятельстве, которое легко, читая, пропустить. Это касается вопроса о том, что Бог собирается помазать 70 старейшин Израиля тем же духом, тем же Руах Хакадеш, который был на Моисее. Причина этого заключается в том, что Моисею нужна была помощь в руководстве израильскими племенами, потому что груз ответственности, возложенный только на одного человека, слишком велик. Тем не менее, ключ к тому, чтобы эти 70 человек были полезны в руководстве Божьим народом, заключается в том, что они должны быть того же духа, что и Моисей. Что любопытно, текст ясно говорит, что дух должен быть извлечен из Моисея, чтобы быть распределенным среди 70 предложенных лидеров.
Следите вместе со мной, мы перечитываем книгу чисел, глава 11, 16, 17.
Прочитайте числа 11, 16, 17. Что это означает? Что Бог собирается взять часть духа от Моисея и возложить его на этих 70 старейшин. Мы слегка коснулись этого на прошлом уроке. И я хотел бы начать этот урок с более подробного обсуждения этого вопроса. Это означает, что Моисей и эти 70 старейшин будут разделять один и тот же дух, один и тот же Святой Дух. Эта концепция должна быть нам знакома, потому что обладание одним и тем же Духом – это именно то, что, как говорит нам Новый Завет, является точкой единства среди всех верующих. Послание к Ефесянам 4:1-6. По этой причине я, узник, находящиеся в союзе с Господом, умоляю вас вести жизнь, достойную того предназначения, для которого вы были призваны. Будьте всегда скромны, кратки и терпеливы, снисходительны друг к другу в любви, прилагая все силы к тому, чтобы сохранить единство, которое дает Дух посредством объединяющей силы шалома. Существует одно тело и один дух. Подобно тому, как вы, некогда призванные, были призваны к одной надежде, также существует один Господь, одна вера, одно погружение и один Бог, Отец всех, который господствует над всеми, действует через всех и находится во всех. Таким образом, это дает нам еще один пример того, что Новый Завет – это просто Тора, изложенная в контексте Иисуса как Мессии, добавленного к этому сочетанию. Тем не менее, мы не можем обойти тот факт, что слова Торы в их еврейском контексте указывают на то, что какова бы ни была природа этого духа, который будет возложен на 70 человек, очевидно, он должен быть взят у Моисея. Даже раввины и мудрецы древности видели, что Моисей – это своего рода вместилище Святого Духа на земле в этот исторический момент. И что Дух должен быть взят от Моисея, чтобы он мог быть разделен между этими 70. Каким бы странным это ни казалось в некотором смысле, при ближайшем рассмотрении мы получаем концепцию духа, руах ха-кодеш, извлекаемого из кого-то с целью помещения его в других, воплощенную не в ком ином, как в Иисусе Христе. Прочитайте Иоанна 16:1-15. Если бы мы изучали Новый Завет, а не Тору, мы, вероятно, остановились бы на Иоанна 16 на пару недель, потому что здесь очень много богословия. Но я хотел бы обратить ваше внимание сегодня на комментарий о том, что пока Христос не уйдет, Утешитель не может прийти к ученикам Иешуа. И утешитель четко идентифицируется как дух. Итак, Иисус говорит, что пока он не уйдет, Святой Дух не может быть доступен другим.
Но для меня это оставляет довольно важный вопрос, просто висящим в воздухе. Почему Дух не может быть доступен другим до тех пор, пока Иешуа будет на земле? Что ж, если мы признаем, что Божьи принципы, модели и методы работы никогда не меняются, решение заключается в том, что как это было с Моисеем в Торе, так было и с Христом. Похоже, что подобно тому, как Моисей был единственным человеком, на котором какое-то время пребывал Святой Дух в эпоху Торы, так и Иешуа был единственным хранителем Святого Духа в эпоху своего служения. Разница, которая кажется такой очевидной, очень туманна, и ее трудно на самом деле выудить из священных текстов, а затем провести контраст между ними. Это вопрос Святого Духа на Моисее, но внутри Иешуа, об этом различии подробно говорится в современной церкви, как о демонстрации различия в функциях Духа в Ветхом и Новом Заветах. Но при честном чтении нет ничего, что на самом деле говорило бы «Дух был на нас, но теперь он в нас» или что-то более определенное. Вполне может быть, что между ветхозаветной еврейской культурой за несколько сотен лет до нашей эры и новозаветной еврейской культурой времен Павла очень мало различий, и это всего лишь вопрос семантики, или же это может быть вся разница, как это традиционно принято в христианстве. Но в обоих случаях пришло время, когда Иегова решил, что необходимо делиться духом не только со своими посредниками.
В книге чисел 11 главе говорится, что дух должен был быть взят от Моисея. Как это произошло, нам не сказано. Для Иисуса было не столько важно, чтобы дух был извлечен из него, сколько то, что он должен был отказаться от него, чтобы им поделились. Потому что действительно нам говорят, что когда он умирал, он кричал и испустил дух. Он умер. Его дух, Святой Дух, покинул его. Что, конечно, является тем, что Христос сказал в Евангелии от Иоанна 16, необходимым шагом к тому, чтобы обычные люди, хотя и только его верующие, могли разделить тот же дух, который был впервые дан Иешуа, когда он был крещен своим двоюродным братом Иоанном, тот дух, который был замечен сходящим на него, как голубь. Дело в том, что здесь, в книге чисел 11, мы обнаруживаем, что хотя у Моисея будет тот Святой Дух, который был на нем, и только на нем на какое-то время, теперь извлеченный и разделенный среди 70 других, этот дух не разделен, его сущность и целостность не уменьшаются или истощен каким-либо образом только потому, что он будет у многих. И я почти уверен, что ни у кого из вас нет проблем с этой концепцией. Потому что, как правило, именно так мы, члены церкви, воспринимаем Святого Духа, что хотя мы все разделяем Его, а не каждый из нас хранит в себе маленькую частичку, уменьшенную частичку Духа. Я указываю вам на это из-за важного учения церкви, ради которого я стою здесь сегодня, чтобы сказать вам, что оно является ошибочным и просто заблуждением. Это учение заключается в том, что Дух Божий не был разделен между людьми до прихода Христа, а затем ушел. Прямо здесь, в книге чисел, мы находим, что Дух Божий был разделен между 70 одним человеком за 1300 лет до рождения Иешуа. Итак, вся предпосылка о том, что Святой Дух одновременно передается многим людям, это принцип Торы, а не какой-то совершенно новый принцип Нового Завета. И неотъемлемой частью вопроса о распространении Святого Духа среди людей является ошибочная христианская вера в то, что в начале Евангелия от Иоанна человечеству дается совершенно новое откровение, которое никогда ранее не было известно людям. На самом деле Иоанна 1 часто считают основой для совершенно новой религии, или, по крайней мере, богословия, называемого христианским. Позвольте мне прочитать вам первые 5 стихов из Евангелия от Иоанна 1. Они будут вам знакомы. Иоанна 1:1-5. «В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Он был с Богом в начале. Все существующее произошло через Него, и без Него не существовало ничто из сотворенного. В Нем была жизнь, и эта жизнь была светом человечества. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его». Теперь, пожалуйста, обратите внимание. Идея о том, что Слово, воплотившееся в Иисусе, было у Бога и есть Бог, возникло не у апостола Иоанна. Иоанн просто излагал хорошо известный еврейский принцип, который, хотя и не был принят всеми евреями, был основным и широко распространенным среди евреев. Идея сущности, называемой Словом, которая существовала с самого начала, возникла не с пришествием Христа на землю и последующими вдохновенными писаниями апостола Иоанна. Если мы вернемся назад и посмотрим на древние еврейские писания задолго до времен Иешуа, мы обнаружим, что раввины и мудрецы спорят и ломают головы над теми же самыми вещами, которые мы делаем до сих пор. Бог один или его два? Является ли слово Богом, или это слово является другим Богом? Является ли слово атрибутом Бога, или он является отдельной личностью, которая подчинена Богу? В конце концов, через несколько сотен лет после смерти Христа христиане-язычники решили, что Бога не два, а три – учение о Троице из Отца, Сына и Святого Духа. Я здесь не для того, чтобы оспаривать или обсуждать какую-либо из этих доктрин. Я здесь, чтобы сказать вам, что эта концепция не была новым изобретением. Задолго до Иисуса евреи отождествляли божественное существо или атрибут Бога, известный как Слово. На иврите Слово звучит «мемра», «дю», по-гречески «логос». Итак, для тех из вас, ученых, «логос» и «мемра» – это одно и то же слово, просто на разных языках, и это слово, которое мы сегодня переводим на русский язык как «слово». Я хочу, чтобы вы запомнили вот что. Многие доктрины, которые языческая церковь пыталась выдвинуть, чтобы сделать веру в Иешуа совершенно отличной от истинного библейского иудаизма, с исторически хорошо документированным намерением отделить евреев от христиан, просто неправда. Главное, что разделяет христианство и иудаизм, это то, кем является слово, а не то, существует ли оно. Различия между нами заключаются в том, кто такой Мессия и пришел ли он уже, а не в том, будет ли Мессия. Евреи также верили в Святого Духа и в то, что он может быть возложен на людей и разделен между людьми, и знали об этом задолго до того, как на земле появились Иосиф и Мария. Мы читаем об этом здесь в книге «Чисел». И древние евреи горячо обсуждали проблему того, как думать о Боге, который един, эхад, но он проявляется более чем одним способом. Слово, мемра, является одним из этих способов, а Святой Дух, руах, другим. И еще одно проявление Иеговы, которое в основном отсутствует в Западной Церкви и так редко обсуждается, хотя живо и хорошо во многих восточных христианских конфессиях, это проявление мудрости, называемое Софией. Да, это по-библейски. Эти темы о том, кем был Бог, был ли он одним или многими, и в чем заключалась его сущность, не были источником новых аргументов, выдвигаемых этой новой христианской религией. К ней относились как к новой, только потому, что не евреи, которые быстро стали правящей элитой этой новой религии христианства, дистанцировались от еврейского народа и от давно установившейся еврейской науки. К сожалению, они также дистанцировались от тех десятков тысяч еврейских братьев, которые действительно приняли Иешуа как Мессию. Итак, если я и могу чего-то добиться на уроках Торы, так это, я надеюсь, смогу продемонстрировать, что искусственное обозначение и разделение Ветхого и Нового Заветов – это ужасное, искусственное явление, которое не принесло ничего, кроме разделения Божьего народа. Ветхий Завет для евреев, Новый Завет для язычников. На самом деле, книга Матфея должна была быть просто следующей книгой после Ездры. Точно так же, как Исход – это всего лишь следующая книга после книги Бытия. К сожалению, Матфей фактически рассматривается как иудеями, так и христианами, как первая книга совершенно новой Библии, отдельная от предыдущей. Еврейская Библия Танах, то, что мы называем Ветхим Заветом, похоже на чертежи дома. То, что мы назвали Новым Заветом, похоже на сам дом. Без сомнения, мы можем переехать в этот дом и наслаждаться им таким, какой он есть. Но если мы хотим понять, какие материалы использовались для строительства дома, где проходят
электрические провода, где расположены трубы, как был построен фундамент, что находится внутри этих стен, у нас должны быть чертежи. Как верующие, мы призваны быть гораздо большим, чем просто обитателями дома. Мы должны стремиться понять все, что можно знать об этом доме.
Как только мы сможем понять и принять, что Библия – это единое целое, тогда мы сможем применить образцы и принципы Торы к Евангелиям и посланиям так, как это было задумано, и гораздо лучше понять их значение и то, как применить его к нашей жизни. Давайте двигаться дальше и прочтем со стиха 18 до конца главы. Перечитайте числа 11, 18, 35. Первая из двух проблем, которые люди принесли Моисею, а затем Моисей принес Богу, была решена. Она не была решена так, как, по мнению Моисея, должна была быть решена, но, тем не менее, она была решена. Моисей думал, что сам Бог должен взять на себя бремя руководства этими вспыльчивыми израильтянами.
Но Бог сказал: «У меня есть идея получше. Я дам тот же дух, который я дал тебе 70 другим людям, и ты, Моисей, вместе с ними понесешь это бремя».
Вторая проблема заключается в том, что люди хотели мяса. Они устали есть манну, и Господь в праведном возмущении отвечает: «Ты хочешь мяса? Я дам тебе мясо, столько мяса, что тебя стошнит». На самом деле невероятное количество мяса, которое Господь каким-то образом даст им, будет не благословением, на которое они надеялись, а проклятием. Однако в качестве подготовки к приему мяса людям велено осветиться. Быть освященным – это необходимое требование, чтобы подготовиться к присутствию Иеговы и быть в нем. Используемое еврейское слово «хите кадешу» обозначает и физический акт омовения тела, и стирку одежды. Как только это происходит, применяются все правила ритуальной чистоты, означающие, что если кто-то прикасается к мертвому телу, он теряет эту необходимую чистоту. Никакие половые сношения не будут разрешены до тех пор, пока не завершится событие, для которого нужен был процесс освящения. В противном случае чистота будет осквернена. Мы найдем этот термин «очиститесь» в нескольких формах в Ветхом Завете, и одна из них очень запоминающаяся. Когда израильтяне разбивают лагерь на восточном берегу Иордана, им говорят отправиться в Кадеш, готовясь к тому, что Господь поведет их в землю обетованную. Еще одним интересным фактом является то, что этот термин применяется только к непрофессионалам. Это не тот термин, который используется, когда священники совершают ритуальное омовение. Этот термин, да, называется либо рахац – омовение, либо тихер – очищение. Вот что нам нужно извлечь из этого. Форма освящения хите кадешу – это то, что, хотя и является святым делом, не совершается священником и не выполняется священником. Это в буквальном смысле самоосвящение. Однако следует отметить, что это освящение включает в себя чисто физический акт – омовение тела и одежды. Конечно, это делается из преданности Богу. Я думаю, мы можем приравнять это к концепции разницы между следованием закону для самоосвящения, которое достигает своего рода самоправедности, и приобщением крови Иешуа для духовного божественного освящения, которое достигает своего рода божественной праведности, которая не является физической. И человек не может достичь ее для себя ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что современное евангельское христианство говорит, что последнее заменило первое. Я думаю, что это в высшей степени неверно, что эти два типа освящения, то самоосвящение и богоосвящение, предназначены для двух разных целей. Послушание закону приносит своего рода праведность, которая определенно требуется Богом и угодно Ему, но в то же время оно не может и не приносит с собой внутреннего духовного освящения, совершенного Господом, которое мы называем спасением. Духовное освящение, которое может быть воспринято только через веру в Иешуа, дело Божье, это единственный вид освящения, который спасает. Тем не менее, это не отменяет необходимости освящения нашего поведения, послушания закону, которое по определению является физическим вопросом. Мне кажется, что хите кадешу является демонстрацией этого божественного принципа. В ответ на уступку Господа в предоставлении мяса, Моисей, как всегда скептически настроенный, отвечает: «Как ты собираешься обеспечить мясом здесь, в глуши, 600 тысяч человек?» Помните, что число в 600 тысяч человек – это просто численность израильской армии, мужчины,
боеспособного возраста. Добавьте к этому женщин и детей, слабых, хромых и пожилых людей, и мы, вероятно, приблизимся к 3 миллионам человек. И это не просто мясо на день или два, но Бог говорит, что Он собирается обеспечить нас мясом на один полный месяц.
Теперь, так, когда Господь указал, как будут решены эти две проблемы, Он приступает к их решению. 70 старейшин приведены в скинию собрания. И затем говорится, что и Иегова сошел в облаке и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. Более того, когда это произошло, 70 начали говорить в экстазе. В ваших Библиях может быть написано «пророчествовали», вместо «говорить в экстазе». Мое единственное сомнение в использовании слова «пророчество» заключается в том, что для нас сегодня и действительно для остальной части Библии пророчество означает нечто иное, чем то, чем оно было здесь. Здесь они не учили Слову Господню, что является одним из значений термина «пророчество», и не говорили о будущем, что является другим значением термина «пророчество». Скорее, это была какая-то очень взволнованная речь, что конкретно это было, мы не знаем. Но то мы знаем точно, так это то, что эти 70 не стали пророками, и у нас нет никаких указаний на то, что эти старейшины когда-либо снова были вовлечены в этот опыт. На самом деле, в стихе 25 конкретно указано, что какая бы способность или смысл ни были в этом коротком периоде экстатической речи, они не продолжались у этих людей. Идея всего этого заключается в том, что их странная, взволнованная речь подтверждала, что они действительно получили Духа Божьего. Итак, не кажется ли вам это хоть сколько-нибудь знакомым? Был ли другой такой случай, когда Святой Дух сошел на людей, и они начали говорить особым образом? Конечно, так оно и было, и большинство детей, которые посещали воскресную школу в течение длительного времени, знают об этом. Что насчет Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел, и те еврейские верующие, которые получили Духа, начали говорить на других языках?
Деяния апостолов 2:1-4. «Наступил праздник Шавуот, и все верующие собрались в одном месте. Внезапно раздался шум с неба, похожий на шум сильного ветра, и наполнил весь дом, в котором они находились». Затем они увидели нечто похожее на языки пламени, которые разделились и сошли на каждого из них. Все они наполнились Руах Хакодеш и начали говорить на разных языках, как давал им Дух. Кажется, что вся концепция нисхождения Духа Божьего на людей, результатом чего является какой-то особый вид речи, в качестве доказательства, в конце концов, не была совершенно новым откровением Нового Завета, а скорее повторением образца, установленного 1300 годами ранее, описанного в Торе, в книге Чисел, 11 главе. Внезапно в стихе 26 сцена меняется. На двух мужчинах, Елдаде и Мададе, которые не были ни рядом со скинией, ни, по-видимому, не входили в число 70 избранных, почил Дух Божий. Этому вообще нет никакого объяснения. Но что интересно, так это то, что там говорится, что они остались в лагере. Итак, что здесь подразумевается? И действительно, устная традиция говорит, что это было так, что часто, когда разбивали лагерь в каком-либо месте на короткие промежутки времени, возможно, всего на несколько дней, скиния собрания устанавливалась за пределами лагеря, а не в его центре. Возможно, дело было в том, что этой невероятно длинной колонне людей, которая растянулась на многие мили, требовалось слишком много времени, чтобы, наконец, сформироваться и стать официальным лагерем вокруг скинии. Итак, скиния была установлена в каком-то удобном месте внутри колонны израильтян. Легко представить, что начало колонны было, по крайней мере, в одном дне пути, а, возможно, и в двух днях пути перед людьми, которые маршировали в конце колонны. Итак, здесь мы получаем картину, на которой Святой Дух нисходит на людей, в данном случае на двух мужчин, внутри лагеря Израиля и на 70 человек за пределами лагеря Израиля. Очевидный символизм заключается в том, что Святой Дух предназначался не только для высших классов или высокопоставленных лиц. Святой Дух мог быть дарован кому-то из любого класса. Тем, кто был в стане Израиля. Или даже тем, кто был за его пределами. Бог переступал границы определенного ранее, чтобы дать Святого Духа тем, кого он считал своими. Здесь не может быть более ясного образца или послания, чем то, что Иегова намеревался сделать в будущем с Иешуа в качестве средства и посланника этого плана, чтобы Святой Дух был доступен всем. И что вполне уместно, когда израильтяне заметили, что Елдад и Модад получили Духа, некоторые люди начали кричать: «Моисей, некоторые люди получили Божий Дух, но этого не должно было произойти». Иисус Навин, который в конечном итоге заменит Моисея, даже умолял Моисея сказать Елдаду и Мададу перестать говорить на их экстатическом языке, потому что он просто не мог понять, как это вообще может быть возможно, не говоря уже о том, чтобы это было уместным. Моисей, в том же отношении, которое проявил бы наш Господь и Учитель Йешуа, говорит: «Я хотел бы, чтобы все люди Господа были пророками. Я хотел бы, чтобы Иегова вложил свой дух в них всех». Давайте не упустим шанс снова найти схожий опыт между опытом Торы и Новым Заветом. Послушайте Павла в первом послании к Тимофею. 1 Тимофею 2:1-4. «Итак, прежде всего, я советую возносить просьбы, молитвы, ходатайства и благодарение за всех людей, в том числе за царей и всех тех, кто наделен властью, чтобы мы могли жить в мире и спокойствии, во всем поступая праведно и справедливо. Это хорошо в глазах Бога, нашего Избавителя, и угодно Ему. Он желает, чтобы все человечество спаслось и познало истину». Моисей, Спаситель Израиля, желал, чтобы все люди получили Духа. Йешуа, Бог наш Спаситель, желает, чтобы все люди получили Духа, были спасены. Моисей, несмотря на свои недостатки, был исключительным человеком. Иисус Навин был очень обеспокоен тем, что эти два человека, Елдат и Модад, которые получили Духа, совершенно независимо от того, что не участвовали в процессе, за который отвечал Моисей, могли подставить Моисея. На самом деле они находились далеко от Моисея, 70 старейшин из скинии, когда это произошло. Моисей не был заинтересован в личной власти или в том, чтобы его считали особенным. Для него также не имело значения, что другим были даны дары от Господа, которые соперничали даже с его собственными. Он просто хотел того, чего хотел Господь для людей, понимал он это или нет. Вот это благочестивый лидер. Стоит ли удивляться, что Моисей так сильно почитается еврейским народом и по сей день внезапно начинает дуть ветер. Это описано в стихе 31, как ветер, исходящий от Господа. И перепела, прилетающие со стороны Красного моря, начинают падать с неба, широко распространяясь по всему лагерю. И обратите внимание, как там говорится, что они упали с дневного пути с этой стороны и дневного пути с той стороны. Идея заключалась в том, что марширующая колонна из 3 миллионов израильтян, вероятно, растянулась на расстояние в 2 дня пути, или в более современных терминах, это была колонна людей длиной около 30 километров. И Господь пожелал, чтобы эти перепела упали на всю длину этой растянутой колонны усталых и ропщущих израильтян, чтобы все могли быть обеспечены, если захотят. Так вот, дело было не в том, что достаточное количество перепелов упало на протяжении 2-дневного пути. Они упали на этой обширной территории слоем около метра в толщину. Сотни тонн перепелов были там для сбора. Итак, в стихе 32 люди начали собирать перепелов, и самое меньшее, что собрал человек, это 10 хомеров перепелов, или более 2000 килограмм перепелов. Несколько псалмов напоминают об этом поразительном событии. Настолько сильно оно врезалось в память еврейского народа. Послушайте, Псалом 77, 26, 32. «Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверг их среди стана их, около жилищ их. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им, но еще не прошла прихоть их. Еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них. Убил тучных их и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его».
Могло ли это событие произойти на самом деле? Достаточно ли перепелов на всей земле, чтобы это вообще было возможно? Вот что говорит Иосиф Флавий не об этом событии, а о миграции перепелов как о регулярном и нормальном явлении на Аравийском и Синайском полуостровах. В марте и апреле они пересекают Средиземное море, приходя с юга большими группами, и возвращаются на юг из Европы еще более огромными стаями к концу сентября. Во время обеих миграций их ловят сетями для продажи. Мясо птиц, пойманных весной, обычно сухое и невкусное. Но мясо птиц, пойманных осенью, превосходно. Хотя они быстро поднимаются на крыло, они редко улетают далеко, кроме как во время своих миграций. И тогда они часто перетруждаются и просто падают, истощенные, в море или даже на проходящие корабли.
То, что Бог заставил это естественное явление, которое обычно было огромным по масштабам, произойти в сверхъестественных масштабах, вписывается в его схему действий, как мы видели в различных бедствиях, которые он наслал на Египет, чтобы освободить свой народ от фараона. Но еще больше это свидетельствует о точности этого события, когда говорится, что израильтяне рассредоточили их по всему лагерю.
Это не значит, что они разложили перепелов повсюду. Скорее, распределение их означает, что они подобрали, их разделили и разложили для просушки. Это был распространенный египетский способ консервирования мяса путем сушки. Они делали это с рыбой, говядиной и птицей. Мясо редко готовили до или после того, как оно было высушено. Высушенным, вяленым, они просто ели его таким, каким оно было. И эти израильтяне, естественно, пошли по египетскому пути, потому что они были египтянами в течение 400 лет и не знали ничего другого.
Затем, когда они все еще ели перепелов, то есть у них еще не закончился этот огромный запас, Господь выступил против них за их великое преступление против Него, чтобы испытать Его таким неуважительным и неблагодарным образом. Что это была за чума, которая обрушилась на них, мы не знаем. Но многие погибли. Место, где это произошло, и поэтому место, где были похоронены эти многие умершие израильтяне, было названо Киброт-Гатава. Эта еврейская фраза означает «место жажды». Раввины проделали блестящую работу по оценке общей природы этого бедственного Божьего суда, и их мнение завораживает. Дело в том, что люди жаждали плоти. Позвольте мне сказать это по-другому. Они вожделели плоти. Они объедались мясом. Они так сильно хотели плоти, что Бог дал им все, что они хотели. И Иегова обратил на них плоть. Они предпочли плоть небесной пищи, и Бог дал им ее. Это не аллегория и не метафора. Это всего лишь физическая демонстрация духовного принципа, который предстает перед нами в лице Иешуа. Хотим ли мы вкушать хлеб жизни, или мы хотим насытиться путями плоти, которые ведут только к смерти? Бог не будет принуждать нас ни к тому, ни к другому. Это наш выбор точно так же, как это был выбор израильтян. Отказаться от манны в пользу мяса птиц. Как только израильтяне похоронили своих мертвых, они переехали в место под названием Асеров. Лучшее предположение о местонахождении Асерофа – это место, расположенное на вершине того пальца Красного моря, которое называется залив Акаба, место, которое сегодня называется Айн-эль-Хадра. Это еще одно указание на то, что почти наверняка израильтяне в это время путешествовали вдоль западной оконечности Аравийского полуострова, пока не достигли оконечности Красного моря, залива Акаба, в котором сливаются Аравийский и Синайский полуострова. Из Асерофа их дальнейший путь должен был быть на запад и немного на север. В следующий раз мы рассмотрим книгу чисел, 12 главу.